Trump.
Все, мы все приготовления здесь сделали. Началась наша трансляция на сетивизоре, на нашем сайте в интернете. И сегодня у нас в студии Вера Глаголева, актриса, режиссер, человек, пароход, мать.
Это главный человек.
Привет, Верочка, здравствуй.
Привет, привет,
привет. Нашим слушателям напомню, что мы в абсолютно прямом эфире. Еще раз повторю, не только по радио, но и на сетивизоре, на нашем сайте. И поэтому, конечно же, вы можете воспользоваться моментом, задать свои вопросы Вере Глаголевой или, наоборот, высказать ей какой-нибудь... восхищение.
Не подсказывайте.
Наш дифферамп.
А вдруг наоборот?
Напомню все средства нашей коммуникации с вами, дорогие друзья. Телефон прямого эфира 363-36-59. Еще раз смс напомню. +7 985 970 45 45. Ну и, конечно, твиттер, аккаунт вызван. Тоже можете воспользоваться этой услугой и нам прислать что-нибудь приличное, интересное. Ну, во-первых, сразу напомним, что 9 мая, вот не помню какого числа, 6 мая показали фильм «Одна война» Веры Глаголевой, который мы здесь когда-то представляли.
Да, буквально совсем недавно, поэтому приглашение опять на передачу меня, конечно, очень польстило.
Мы тебя любим.
Спасибо, 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 я это чувствую, поэтому было неожиданно все равно.
А какой-нибудь отклик был зрительский после прохода по телевидению?
Вы знаете что, не просто отклик, а вот куда бы я ни появлялась, где-то среди знакомых, среди незнакомых людей, подходили люди совершенно как-то вот прямо... Мы хотим вам выразить свои вот, вот там, неудобно самой
благодарность,
себе. Благодарность, так. Да. Мы смотрели, мы плакали, мы были там, мы были не в России, мы смотрели там на Крите были люди как бы тоже. Все подходят и все говорят, в общем, хорошие слова. Поэтому в череде вот военных картин все-таки я надеюсь, что она все-таки не осталась незамеченной.
Отдельно совершенно. Я скажу тебе
да,
больше.
Немногие
у нас так... была передача прошлой недели, по-моему, мы говорили по поводу как раз киноязык войны, как он меняется с течением времени.
Да, я не смогла присутствовать, потому что меня не было в России.
Там были в основном наши критики, киноведы, и не сговариваясь, это были Лариса Малюкова, Александр Шпагин и Кирилл Разлогов, сказали, что про «Одну войну», что это совершенно отдельное кино, и что надо было именно этот фильм представлять на «Оскара», и у него были бы
спасибо
шансы.
Спасибо нам. Спасибо вам.
Серьезно,
это
да,
как радует. А мы же были, в принципе, там вот из 5 фильмов, выбранных нашим комитетом оскаровским, нашим, который отправляет туда, мы были среди вот
кандидатов.
Да, да, но мы были как бы вторыми. И Кирилл Емельевич очень любит картину. Вот, и он так всячески за нее голосовал везде. И, ну, в общем, приятно, приятно. Ну, здорово. Что вам сказать?
Это потом, да, приятно. Опять же, вот еще лишнее доказательство, что... Действительно, сегодня востребовано, если говорить даже вот о таких масштабных исторических периодах, как, допустим, Великая Отечественная война, все равно волнует частная история, жизнь конкретных людей, не батальные сцены.
Люди утомились от баталь, от вот такого. Тяжело, потому что был когда-то Озеров, который умел это делать и делал это безупречно. Это я... И все равно даже в его картинах были какие-то частные истории, за которыми я говорю про Сталинград, про освобождение. Да, это такие мощные, да, картины. Вот сейчас у нас есть тоже, в принципе, эти такие серьезные картины, которые уже немножко отвлекают от самой войны, потому что здесь уже идет, мне кажется, много компьютерной графики, и оно отвлекает от самого главного,
от человека.
Конкретно человека на войне, от страданий на войне, от страданий, которые приносит эта трагедия, да, потому что это трагедия.
Ну вот это, и тогда остается в истории кинематографа есть какая-то полка под названием фильм, «Военная тематика», фильмы о войне. Там как бы один ряд представлен, в том числе и Озеров, и там еще можно кого-то назвать. А есть просто золотой фонд советского кино, где лежит «Проверка на дорогах»,
конечно,
«Торпедоносцы», «20 дней без войны». Это же, не знаю, что это военное кино. Был «Месяц мая».
Какое потрясающе.
Из ничего сложенное.
Какое потрясающе. Практически, я посмотрела где-то год назад, и я прям даже хотела Марлен Мартыновичу позвонить и сказать, я потрясена, я видела картину давно, и вдруг вот так вот зацепило, и пошло, какая там финальная музыка, какой там... правильный посыл, какой человеческий.
Атмосфера какая.
Какая-то невероятная. Я сейчас вспоминаю, просто невероятно. Такая сила воздействия, при том, там, из ничего же складывается, да? Ходят люди, военные, так, так. Частная история. 5 человек приезжают на этот хутор, да, немецкий. И какое обобщение идет потом. Невероятно. По силе. Тот же отец солдата, да? Это же тоже, вот она, частная история. Поэтому, конечно, война – это, безусловно, какие-то масштабные, глобальные, наверное, картины тоже должны быть, наверное, хотя не знаю. Но прежде всего это человеческие истории.
А поскольку мы недалеко от 9 мая, вот у тебя ощущение, насколько вообще этот праздник сегодня правильно отмечается у нас в стране? Нет ли у тебя какое-то ощущение, что какого-то неправильно выбранного вектора? Я имею в виду не только официальное мероприятие, но и вообще вот все, что его сопровождает, и вот георгиевские ленточки.
Мне кажется, это надо. Пока живы ветераны, да, безусловно. Для них это действительно правильно. Их, к сожалению, остается все меньше и меньше. Мы посчитаем, если уже рожденные во время войны, им уже практически по 70, а воевавшие им уже не меньше 90. Поэтому, к сожалению, поколение, которое знает это не понаслышке, да, знает, через себя пропускали эту войну, их, к сожалению, очень мало. И, конечно же, нужно, пока живы ветераны, нужно отмечать этот праздник, вот он отмечается, нужно. Единственное, что, конечно, страшно впечатление, вот когда посмотришь, там, например, по телевидению какие-то программы, слава богу, что это говорится об этом, когда бедный ветеран, дожив до там, 95 лет, он воду вносит в колодцы, ему не дают, опять же, квартиру, потому что то-то, то-то и то-то, и в каких жутких условиях еще живут эти люди. Ну ладно, ну дадут им сейчас, да, ну какой-то там резонанс будет после программы, им дадут, да, да, квартиру. Но это, ну дайте пожить
такое
нормально людям.
Унижение такое.
Это такое унижение. А когда я вижу, например, репортаж, как там, например, ну, там, молотком забили за какие-то ордена, потому что хотят... Вот это вот вырождение, просто, могу сказать, просто вырождение нации. Такие вещи, это непозволительно в стране, которая прошла такую войну. Ну, непозволительно, что молодежь была настолько агрессивна, не говоря уже об Украине, как что случилось во Львове. Ну, надо на государственном уровне, мне кажется, решать эту проблему.
Вер, я боюсь государственного уровня. Вот за что они не возьмутся, у них все превращается в формализм.
Нет,
они пообещали всем уже, что они всем квартиры дали, они уже отчитались.
Да,
но тем не менее, каждый раз
обязательно
история
всплывает. Каждый раз какие-то страшные истории. Да. И, по-моему, если я вот тоже узнала, но не знаю, правда ли это, что ветеранам выдают квартиру, но они не имеют права как бы...
Да, распоряжаться, это как бы социальное жилье. То есть как бы это не его.
Как бы человек вот пожил чуть-чуть, и родственники ничего не... Это тоже не... Ну как это? Вот это страшно, конечно. Вот эта проблема, это настолько... проблема, которой надо заниматься. Не знаю, государственное утро, как назвать это. Но чтобы кто-то отвечал за это. Просто вот конкретные люди отвечают за это. Не исполнили, значит, надо что-то делать.
До свидания. Да.
Ну, до свидания им-то все равно. Значит, наказывать их рублем. Я не знаю. Но мне кажется, это так... важно сейчас обеспечить нормальную жизнь этим людям, которые действительно, благодаря которым мы вообще живем.
Слушай, а вот возвращаясь к фильму, там все-таки у тебя и молодые девочки снимались, да, совсем, которые для них это война, как Куликовская битва, приблизительно так. Вот там во время работы нужно было какую-то специальную атмосферу создавать, или что-то, ну, как-то их туда вот погрузить, чтобы они понимали, что это реальная жизнь их предков,
ну,
недавних,
скажу так,
дедушек и бабушек.
Во-первых, так как я сама актриса, мне, как помню себя, мне очень помогало, вот начинаешь одеваться, да, вот ты одеваешь костюм игровой, и как-то уже ты наполняешься вот этой вот характером, что ли, уже какое-то отношение совершенно немножко как бы другое, прическа ли это. Потом мы уже говорили о торпедоносцах, у Семёна Ароновича, там финальная, моя финальная, не фильма финальная, когда погружаются они на корабль, и там была такая, он мелодию пустил того времени, и она настолько создала какую-то тревожную атмосферу. У нас тоже, у нас, правда, мы делали вот эти вот песни того времени, они раздавались у нас по всему острову. И это тоже, благодаря этому, я думаю, им было легче, конечно, работать. В принципе, мне кажется, они не чувствовали какого-то дискомфорта. Вот они уже садились за стол. Вот там у нас, например, сцена Победы. И уже как-то ощущали себя, вот они сидят, и больше никого на этом острове. Вот это чувство у них было, мне так кажется. Потому что работать было с ними одно удовольствие. Они очень такие гибкие девочки, и талантливые очень. И они так друг за друга, так они наблюдали всегда друг за другом, кто снимается, они не расходились никогда. Такое актерское братство. Они смотрели за камерой, они смотрели. У нас есть фильм о фильме на диске. Фильм о фильме, где они, например, маленькая Ксюша, Ксения Суркова, она там поет какую-то песню, такая «Победа». А они, значит, камера идет, и они за камерой все бегут, и все ей подсказывают, ну не подсказывают, за нее уже,
слова, да?
За нее уже поют. Да-да-да, это вот было. Это было, и это очень здорово. Они так как-то очень сплотились на этой картине. Не знаю, сейчас они поддерживают, наверное, отношения, но и все так, в общем, хорошо, мне кажется, у них такая творческая жизнь какая-то существует и в театре, и в кино, и, в общем... Неплохо.
У тебя сейчас в запуске какая-то картина, которая...
Ой, не могу сказать, что в запуске.
Она как бы уже обозначена даже в интернете, что она в фильмографии уже она есть, написана в производстве.
Это называется «Месяц в деревне»?
Нет.
Нет, та история...
Что это такое называется?
Нет, та история, это была... А там еще и забыла, это было давным-давно.
То есть
это сняли, не я снимала, потому что это было года два назад, наверное. У меня была такая идея действительно сделать телевизионный такой милый, симпатичный фильм выходного дня. Это, ну, потом я...
Мелодрама, да?
Это даже комедия. Милая, симпатичная комедия, очень хорошо, весело так написано. Но чего-то не сложилось. Не помню уже что там. Не получилось у меня, потому что то ли я уезжала, то... Вот. И сейчас у нас новый проект. Это «Месяц в деревне Тургенева».
Прям Тургенев?
Прям Тургенев. На что мне, например, в фонде... кино, да, сказали, что это вообще не социально значимый проект, вот, и денег не дали. Теперь, значит, мы подали естественного госфинансирования. Никто не хочет поддерживать классику. Никто. Вот я сейчас говорю абсолютно официально, что это ужасно. Это ужасно, потому что «Месяц в деревне», который привлекает, в общем-то, внимание многие театры мира, да, Тургенев «Месяц в деревне» – это очень известная пьеса. И, например, если мы вспоминаем, там, например, спектакль Анатолия Васильевича Эфроса, он очень многими любим, и многие очень его помнят. И слава богу, спасибо «Культуре», каналу, что показывали. Вот, но... как-то никому это не нужно. Самое главное, что даже не нужно никому из телевидения.
Так как, они же без конца какие-то сериалы там делают по классике.
Вот, сейчас... вот скажите мне, почему мы приходим с этим проектом? Ну, наверное, не экономически невыгодно снимать, например, две серии, да? Потому что все большие там и «Идиоты», и сейчас будет Булгаков, и...
Достоевский.
Ну, Достоевский, ну, вы имеете в виду...
Хотиненко,
но это же жизнь Достоевского, это немножко другое. Вот, ну, много, на России очень много классики, и много было, ну, наверное...
Вот «Жизнь и судьба» сейчас, вот
наверное,
Сережа Урсуляк заканчивает.
Наверное, интересует все-таки продолжительность какая-то, 8 серий, чтобы это было экономически выгодно, наверное, я не знаю, почему «Месяц в деревне» вызывает такую какую-то... Ну, нет, это скучно. Как это может быть скучно? Вот как, скажите мне, пожалуйста. Поэтому у нас найдена усадьба шикарная совершенно с людьми, которые там работают, это музей, поэтому они просто каждый экспонат они берегут, они облизывают это. Они действительно, усадьба, которая потрясающе сохранилась.
И они разрешили там снимать.
И они разрешают нам там. У нас есть все. У нас есть режиссерский сценарий. У нас есть все. Но у нас нет главного. У нас нет финансирования. И я-то думала, когда в принципе решила снимать, а решила снимать именно потому, что помню Эфроса. Эфрос приглашал на Верочку в картине, очень смешно, я потом только сообразила, такое вот идет странное соединение, да. И в картине у Аллы Суриковой «Искренне ваш» моя героиня, актриса, мечтает сыграть Наталью Петровну. И играет. Вот поэтому такой завязочка есть в этом. Вот. И когда я думала, что после такого, в общем-то, не буду, конечно, хвастаться, но успеха картины «Одна война», где мы там, я не знаю, на 4 фестивалях Запада, да, на, ну, там София, Каир и там Монте-Карло, где мы отстаивали как бы честь России, да, из там 400 фильмов выбирали 12, из 12 мы лучшие. И была такая, я выходила на сцену, я брала это самое, меня поздравляли. Я думала, что это важно для...
А ты кричала нашего... «Россия! В глаза смотрите! Россия! Нет, мы всех порвем!»
Нет, я этого не кричала. Я просто действительно... У меня было чувство какой-то такой гордости. Было. И я думала, что мне придут и скажут: «Вера, а не хотите ли вы что-то снять?» Я бы сказала: «Да, я хочу снять классику». Я думала, что там, например, 30 наград и международных, российского, у нас в России тоже очень много фестивалей, где мы получали гран-при. И почему-то никому это не нужно. Что вот была такая успешная картина. Больше того, например, в Монте-Карло, в Софии, когда ты получаешь гран-при, да, тебя уже без вот этого конкурса с 400 фильмов, уже ты автоматически твою картину рассматривают на конкурс. Эта возможность, к сожалению, уже будет утеряна. И вот это меня, честно говоря, меня это поразило.
А вот что, как эта процедура происходит? Ты куда должна идти со своей заявкой? В
Госкино? Я уже везде ходила. Я уже ходила, мне отказывают.
Не одна твоя такая частная история. Таких историй у нас, к сожалению, много.
Это да. Но мне казалось, что у нас есть какое-то, должно быть какое-то все-таки преимущество. Во-первых, это классика. Это все-таки воспитание чувств.
Это при том, что они кричат про воспитание, про возвращение классики, что про духовность.
Это надо. И подтверждением тому, что это все-таки может быть интересно, все-таки та предыдущая картина, которая не осталась незамеченной, да? Вот поразительно. Я уже типа не то чтобы опускаю руки, но обидно. Просто вот человечески обидно, что никому ничего не нужно.
Я хочу понять, как происходит это. Человек сказал: я хочу снять кино. У человека
да,
есть
вот
имя,
нет,
у него
нет,
есть биография.
Мы подаем заявку в фонд поддержки кино.
Так.
Это было в том году.
Так.
В том
там
году
экспертный
нам сказали,
совет какой-то или что?
Там, наверное, экспертный совет, но нам просто сказали, что это не социально значимый проект.
Потрясающе. Вот формулировка та еще для классики.
Да,
может,
да,
они не знают,
да,
что это такое?
Не знаю. Я не знаю. Не могу сказать. Это их ответ. Год назад мы подавали в Госкино, где дали там, по-моему, 10, что ли, на 10 картин. Не говоря уже о мейджерах и вот эта восьмерка, это все там глобально. Это вот как раз социально значимые проекты. Это даже не знаю что. Это что-то. Да? Дали много. Хорошо, всем довольны. 8 мейджеров довольны. Но маленькие студии, как, например, наша «Хорошо продакшн», вот ее в Госкино тогда, я думаю, что просто не рассматривали эту заявку. Я так думаю. Или отказали. Просто, ну, нету. Нету. Вы не вошли в эту десятку. Все. Вы просто не вошли в эту десятку. Мы сейчас опять подали, конечно, сидим, ждем, но шансы очень малы, потому что там 300 сценариев, из них 8 человек получат. Я думаю, что классика уж точно никому не нужна, поэтому...
Кошмар.
Это вообще экспертный совет решает. Я, как бы, экспертный совет.
Верочка, у нас сейчас на новости мы уходим, потом продолжим этот печальный разговор. Попробуем что-нибудь придумать на ходу.
Да, вот я поэтому и надеюсь очень.
Дифирамб.
Ну что же, мы возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня в нашей студии актриса и режиссер Вера Глаголева. Но мы вышли на очень какую-то печальную дорогу, дорогу, которая не имеет конца, под названием «Я хочу снять кино, а мне денег не дают».
Все-таки чем-то это закончится, конечно.
Вот скажи, пожалуйста, Верочка, есть, поскольку, еще раз повторю, что я такие истории кровавые драмы слышу от многих талантливейших людей с нашего времени.
Слава Богу, это да. Кровавая драма.
Нет,
слава
это Богу. Для творческого человека это кровавая драма.
Ну, я могу, в принципе, заниматься там, я могу пойти в театр,
шить,
поставить
понятно,
в театр,
да,
что-то.
Писать,
да?
Шить, это мы все понимаем.
Да,
но
да.
Тем не менее, как же сделать так, вот мой вопрос дилетантский, чтобы не, человек творческий, художник, режиссер, не был в таком униженном состоянии, чтобы, не было, чтобы ничего не надо было от них, чтобы они сами давали. Потому что государство должно же поддерживать, в конце концов, и театр свой государственный, и государственный кинематограф.
Вот, ну, тоже я согласна.
Как сделать,
абсолютно.
Чтобы немножко поменять эту
диспозицию? Я не знаю, безусловно, конечно.
Но есть же какие-то процедуры, прописанные в мире или нет? Какие-нибудь? Как в мире это происходит? Так же все ходят, кланяются по кабинетам, ну, дайте
я
денег?
Я думаю, что, конечно,
нет?
На такие вещи, как классика, я думаю, что поддержка, конечно, идет государственная, безусловно. Но не знаю. Не знаю, почему. Может, об этой проблеме просто не знаю. Люди, от которых это зависит. Я так себе
как раз, они-то как раз точно знают.
Я так себе говорю, может, просто не знаю. Ну, ладно, ну что делать? Вот так. Я думаю, вот может быть, у Вани Дыховича был же такой случай, он рассказывал, что просто позвонил ему человек и сказал, Вань, ты хочешь снять кино? Снимай. И получился вдох-выдох, да? Я имею в виду фильм «Вдох-выдох». Я думаю, может быть, вдруг такое
случится. А продюсеры есть же, существуют?
Да, мой продюсер, с которым мы делали заказ, мы сделали с ней одну войну, Наталья Иванова, мы вот вместе подавали, и фонд мы подавали, и в Министерство культуры мы подавали, документы, все у нас, и сценарий мы подавали. Вот, поэтому ходили вместе на канал, где нам сказали, что нам это не нужно. Вот так.
Я слушаю, вот вспоминаю так. Вот еще тургеневскую тоже историю. Я не знаю, видела ты или нет, фильм Дуни Смирновой
«Не видела».
Дети. Что-то поразительное кино.
Вы понимаете,
вот
оно вообще где?
Вот оно прошло там два раза по телевидению,
да,
никаких,
я,
никуда не выдвигалось, не номинировалось, ничего. Как будто бы не... А там блистательные актерские работы, там Сергей Юрский один чего стоит. И это при том, что это классика, безусловная, товарищи, отцы и дети, школьная программа.
Да.
Никакой там нету, ничего не осовременено, там нет ничего, никакого надругательства над этой классикой.
Ну,
потрясающе сделано кино.
Бояться вот этого так называемого ужасного этого слова рейтинг, что не будет рейтинга. Я думаю, поэтому телевидение как-то осторожно к этому относится. Не знаю. Ну, грустная история.
А почему «Месяц в деревне» так вообще заинтересовал?
Я уже
это
вот
личная
сказала,
история?
Да? Нет, я сказала, вот это не сыгранная Верочка, да? А в принципе, ну, мне кажется, я знаю, как это делать. Потому что мы сейчас писали режиссерский, и какие-то такие вещи мы придумали уже, чтобы это, безусловно, было сегодня довольно сложно смотреть спектакль, например, если он идет без купюр, если он идет просто такой серьезный, ничего не. Вот просто вот классический спектакль. У Эфроса очень много сокращений. Очень много. Он сделал основные линии и, в общем, убрал всех, кто
лишних.
Ему не нужен. Да. И поэтому это более так как бы живо. Вот. Поэтому нет, просто ну, хочется чего-то красивого, хочется каких-то красивых, хочется понять, чем жили, как жили там 150 лет назад. И думаешь, что не только мне, наверное, да, хочется понять, как это, что там страсти же кипят.
Там любовная история потрясающая.
Там кипят страсти, да. Там что такое страсть, что такое любовь, что такое долг. Там очень
актеры
много.
Актеры есть, да?
Там очень много. Не буду пока, ладно, говорить,
там,
потому
я
что...
Я другое хотела спросить, потому что поскольку вот мы хороним без конца людей, у нас какой-то прям целый огромный слой культурный исчезает на наших глазах. И каждый раз, когда мы говорим какие-то слова прощания, вспоминаем, вот когда Людмила Гурченко, потом Михаил Казаков...
Трагедия.
Вот Александр Сергеевич Лазарев сейчас. Все время возникает эта тема вероятной пропасти между тем, что было тогда, и тем, что было сегодня. Нет ли, поскольку внутри существуете, как актриса и как режиссер, нет ли этого ощущения, что немножко масштаб уже другой?
Конечно.
Сегодня, да?
Ну, конечно, безусловно. Поэтому сейчас, наверное, сложно пускаться в это, потому что уже немножко другое, все поменялось. Какие-то, не говоря уже там, такими высокопарным языком, ценности изменились, они действительно изменились. Уже как-то актеры не такие сосредоточенные, что ли. Вот мне повезло, как-то наши вот девочки, и Саша Балубезлана, и Хмуров, Миша, они вот когда погружались в это во все, нам там месяц мы снимали, и это погружение было, и оно, какое-то перевоплощение все-таки, оно очень существовало, такое вот видно. Потому что когда мы, например, там какие-то шли премьеры, все, девочек не узнавали, а где героини? Когда мы выходили на сцену, все не могли понять, как это вот это эти же девочки. Поэтому я надеюсь на вот это вот перевоплощение уже внутри, которое будет, если, дай бог, это состоится. А поверхностность, она существует. Очень поверхностно вообще все, потому что надо успеть там, надо сняться в 25-200 сериях, надо успеть сюда, надо успеть... Вот это вот бесконечное надо, быстро. Такого, конечно, не было. Такого темпа жизни, ритм такой вот очень сейчас сложно. Мне кажется, сложно вообще актерам существовать сейчас, потому что если раньше репетировали, раньше искали, доходили до глубин каких-то, то сейчас раз, быстро, ну что там, что там. Вот это, конечно, ужасно.
Это каким-то образом сказывается на профессии на актерской?
Думаю, что вот, конечно. На уровне, да? Да, думаю, конечно, потому что когда снимают сериалы и тратят на серию там день-два, то, безусловно, результат будет... Ну, и истории берут такие, да, они же проходные, играют сами себе. Ну, здесь другие задачи. Мечта есть одна. Расскажу, потому что неосуществимая, наверное. Ральф Файнс приезжает в жюри на фестиваль Тарковского.
В Иваново,
да.
«Зеркало».
Да. И вот есть мечта, так как я Ральфа Файнса, естественно, с картины помню, и мне он безумно нравился в картине «Английский пациент» и «Список Шиндлера». И я видела его в театре, когда привозили Иванов. Вот. И он и чтец, конечно же, да, и он вот как раз тот самый человек, наверное, который вот это все не мельтешится, да, вот он какое-то особое какое-то дарование, наверное. Есть мечта подарить ему диск «Одна война» и предложить ему роль, так абсолютно в небо, предложить ему роль Ракитина. А так как Тургенев говорил, Ракитин – это я, а это действительно так, мы сейчас много очень много узнали о самом Тургене. Вот, поэтому вот такая мечта есть. Ну, поедем, ну, откажут. А может, и не откажут.
А он скажет, а мне денег давайте за это.
Ну, конечно, скажет.
И что? Вот, и ну, а дальше что? Диалог заходит в тупик.
Нет, ну, как-то будем выкручиваться.
Да будет совместное производство наладить.
Я думаю, вдруг кто-то захочет, вот, чтобы Ральф Файнс сыграл в картине, и будут какие-то...
Тогда это же другой разговор.
Ну, какие-то вдруг меценаты появятся. Вот это я и хотела сказать сегодня.
Хорошая идея, правильная. Хотя, с другой стороны, вот мы уже сегодня произносили имя Марлена Мартыновича Хуцеева, который сколько лет уже до сих пор не может завершить свою картину про Чехова. Да,
да что да? вы, даже да? я не
У него там Чехов и Толстой проект, которым он занимается долгие уже годы. Уже все отснято почти, но он не может завершить ее, потому что у него нет денег. Те же самые проблемы. У Марлена Хуцеева нет денег. Еще один проект, который так и не состоялся, который, мне кажется, был бы невероятно интересным, это то, что делал Сергей Соловьев про Тургенева, кстати.
Да,
где
вот 10
Олег
уже.
Янковский.
Да.
И все, никому не нужно.
Полина Виарго, да.
Никому не нужно. Он там записал потрясающую музыку, показывал эти самые романсы, которые там героиня поет. И сам факт, что Олег Янковский, какой там грим потрясающий. И вообще...
Да, я видела фотографии, я видела.
И это уже все. Да?
Это ужасно.
Что тут говорить?
Развести руками. Да. Ну, мы все равно, мы же такие, в общем, дотошные и такие вот, пока не отступаем, пока есть сила надеяться.
Вера, вы чудесная женщина. Всегда рад видеть вас на экране. И в качестве артиста, и в качестве режиссера. Всегда сложно, всегда интересно.
Пошли дифферамбы.
Спасибо.
Спасибо.
Уважаемая Вера, мне импонирует ваша роль в кино своей открытостью, непосредственностью. И потом, вы очень симпатичные и милы. Скажите, что побудило вас стать режиссером, Сергей? Ну, на эту тему мы уже говорили не раз, но можно коротенечко ответить.
Ну, коротенечко даже не ответишь, потому что, в принципе, вот на возраст грубо говоря, после там 40-45, уже нету таких, мне кажется, у нас уже просто ролей как-то не хватает, да. Это первое. Второе, хочется, конечно же, отвечать не только за себя, за свою роль, а за кино в целом, а это режиссер, безусловно. Вот, поэтому, конечно, намного, даже несравнимо. Это несравнимо. Чувство, когда ты понимаешь, что в твоих руках все. Это очень
важно. Вот видите, оказывается, не все в ваших руках.
Ну, кроме, конечно, финансов.
Да. Сейчас, Вера. Вы актриса, режиссер. Мне интересно, вы выбираете актеров, которые точно выполняют поставленную задачу, но вам не по сердцу. Или актер, не попав в цель, боже мой. То есть вы выбираете сердцем или продюсерским умом исполнителей, вот скажем так.
Ну, вообще, я начнем с того, что, конечно, Александр Балуев у нас идет первым номером. И когда бы я не начинала там какой-нибудь.
То есть своя труппа уже есть.
Да, я сразу предлагаю, говорю, Саш, вот посмотри, если тебе интересно, давай работать. Вот. Он очень много своего привносит в картину, я об этом уже говорила. А в принципе, у меня нет такого вот. Я, например, Алену Бабенко, я увидела ее в «Водителе для Веры». Я поняла, что с этой актрисой мне интересно работать. Например, вдовину Наташу я увидела в картине Урсулика «Летние люди». Я поняла, что вот если бы я снимала кино, я бы обязательно пригласила эту актрису. И это и было в картине «Заказ». Опять же, Саша Балуев там. Вот, Алена Бабенко, Илья Шакунов, это «Чёртово колесо». Тоже видела его там в картине. Для меня достаточно посмотреть просто как-то в работе актера и уже понять что-то вот как-то могу с ним общаться.
Почему не взяли моего мальчика на фильм «Чёртово колесо»?
А кто там у нас мальчик?
Сергей Гордеев пишет.
Мальчик.
Да, там есть разве мальчик?
Там есть мальчик.
Да,
ну,
да,
извините.
Не подошёл,
извините. Я думаю, что потому что он не был похож на маму. А мама у нас была Алена Бабенко. Вот почему.
Милая Верочка, в этой опутанной коррупцией стране не откатишь половину экспертному совету, не получишь финансирование.
Спасибо вам. Спасибо за откровенность.
Я работаю в кино художником уже более 10 лет, и вновь приходится читать идиотские сценарии, на которые Госкино дает деньги. Как они выигрывают, спрашивает Татьяна.
Ну, это надо посмотреть, там есть на сайте, есть такой хитрый сайт, где там все написано. Но это не важно. Вы знаете, что действительно удивляет то, что вот профинансированная картина, она выходит, но ни проката, естественно, ни телевидения, она не получает. Где это? Где эти фильмы? Не знаю. Просто вот делается кино и делается кино.
Есть делается кино, которое никто не смотрит, даже делается кино, которое и так до конца не доделывается, зато деньги все распилены.
Аргумент. Да. А кто же пойдет нам месяц в деревню в кинотеатр? Я задаю вопрос. А кто ходит вообще на картины, которые не являются, я не знаю, там, комедией? Кто еще? Вот кто на наши картины ходит?
Вер, все равно, смотрите, значит, если мы говорим о прокате, аудитория у нас в основном – это молодежь.
Вот да? И там
пойдет она на месяц в деревне, скажем честно? Да не пойдет.
Ну, есть же люди, которые пойдут на месяц в деревне.
Их ничтожно мало. Это 3%, которые
как
канал «Культура» смотрит.
А я это отвечаю всегда.
Ну, конечно.
Ну, и все равно даже на любые, там, я не знаю, такие фильмы, бытовые драмы, бытовые драмы, которые сейчас много снималось, которые там имели на Западе даже какой-то успех. Бытовая драма, я это называю, не буду перечислять, но там тоже пустые кинотеатры.
Пустые.
Ну, кто? Ну, не ходят.
Не ходят.
Кроме комедии.
Проваливаются в прокате фильмы, которые получают у нас престижные призы. Проваливаются в прокате фильмы Андрея Звягинцева. Проваливаются в прокате фильмы Алексея Германа-младшего.
Ну, вот, я и говорю, а кто ходит?
Что, получил роскошный прокат со своим, как я провел этим летом? Нет. Ну, я думаю,
я
что
говорю,
это уже произошло.
В этой истории,
на это уже кино никто не ходит.
В этой истории «Месяц в деревне» встанет точно так же в эту череду. И что? Ну, зато вот, например, опять же, по одной войне, если мы говорим. Но все-таки они узнали, мы очень много ездили в мире, и узнали об этой картине. И она была действительно там по многим там, призы получала. Это же тоже важно, когда узнают кинематограф.
А может, уже что-то произошло такое с этим зрителем условным, которого мы называем зрителем, который в кинотеатре идет,
ну,
который уже знает, что вот, на что он пойдет, на что он нет.
Нет, я думаю, что
или это какой-то процесс
молодежь
взаимный
с 15, с 14, с 16 лет до 25 ходит на... Очень хорошо проходят триллеры. Очень хорошо. Типа «Крик», вот это все, да? Да, очень хорошо. Проходят хорошо какие-то компьютерные такие вот очень блокбастеры и все. Это тоже хорошо проходит. Но я имею в виду американские. И американские, в основном американское кино хорошо идет. Или, или наши комедии.
Это какой выход?
Тоже...
Да? Для того, что мы вам дадим деньги, но мы хотим, чтобы на ваше кино ходили. Вы даете гарантию, что на ваше кино пойдут? Нет, не даем гарантии.
Нет, вот но это делать? Вот это мейджоры, этот 8, это не, даже не обсуждается. Это дают именно на то, чтобы вернуть в кинотеатр зрителя. Но это же не авторское кино. Мы же говорим об авторском кино, которое должно существовать на поддержку государства. Вот и все.
Тогда нужны специальные кинотеатры, в которые бы показывают.
Ну,
потому что дальше же цепочка же длится, чтобы наши слушатели понимали,
система,
да, что
да.
Даже система сегодня рыночная, значит, допустим, государство поддерживает авторское кино. Допускаем такую, значит, установку. Да,
ну, там есть действительно и фонд развития
кинематографа.
Есть
картину.
Этот пункт. Поддержка авторского кино.
Хорошо, сняли. Дальше куда? Директор кинотеатра говорит, ой, нет, ко мне даже не подходите с этой картиной.
Значит, нужно специальный кинотеатр.
Значит, нужно специальный кинотеатр.
Ну, они, в общем-то, есть художественный. Раньше был Москва, где показывали только российское кино. Ильдар-клуб замечательный, где показывают российское кино. Нет, ну, или деньги зарабатывать, или для души. Сейчас невозможно это совместить. Невозможно.
Уважаемая Вера, видел вас как-то в Лужниках за стрельбой из лука. Давно это было. Давно это было.
Было.
Какими видами активного отдыха вы еще болеете? Вы были одной из первых актрис, боровшихся с точечной застройкой возле своего дома. Что бы вы могли пожелать Татьяне Догилевой, которая столкнулась с тем же самым и борется? Не пора ли вам всем объединиться в борьбе с этим воровским режимом? Ну, это как бы последнее
бедная
общение.
Таня, да? Бедная Таня, как она борется. Я была вот такой же оптимисткой. Я думала, что ну, невозможно. А как же, если у них нету там каких-то ну, нужных документов, того. И мы вызывали еще программу «Времечко». Была такая программа. Да? Сейчас, по-моему, ее уже нет. Да. Мы вызывали «Времечко», приезжали, показывали наш двор, где собираются строить дом. И там был парк такой, там много было красивых. Липы, дубы. Ну, как всегда, детская площадка. За ночь спилили все деревья. Обнесли оградой и начали ковырять котлован. Вот и все.
То есть ничего не добились
вот
тогда?
Вот и все, да. И это было по двум домам, где мы боролись. И я поняла, что ничего, к сожалению, не... Хотя нет, вот тогда ничего нельзя было сделать. Мне кажется, сейчас, вот если активно люди выражают свое негодование, через интернет, может быть, как это было с Бычковым. Бычков, если не помню,
да?
Егор Бычков.
Да.
Но все-таки какая-то справедливость восторжествовала. И если я, например, у меня опускаются руки, то я всегда вспоминаю эту историю с Егором Бычковым, что все-таки ну, можно добиться того, что мы, вот люди хотят, да, можно добиться. Можно. Поэтому руки не надо опускать. И чем больше нас борется за справедливость, тем, я думаю, сложнее тем людям, которые не хотят этого.
Тут еще такая вещь, Вер, поскольку все-таки мы говорим об известных людях, типа Веры Глаголевой или Татьяны Догилевой, меня лично поражает такое достаточно пассивное отношение к этому сообщества цехового. Мало того, что хорошо, не поддерживайте.
Да многие говорят,
это
ваше... зачем
да.
она полезла?
Но говорят ужасные вещи. Говорят, она сумасшедшая, зачем она полезла?
Нет, вот во-первых, это все подготовленная акция. Вот журналисты писали, я это где-то читала, что ну, как бы одно из мнений, что, ну, типа, вот она сейчас ну, мало работает, ей нужен пиар. Ну, как же так не стыдно? Вот как же так не стыдно говорить об вот такие вещи?
Вот тогда вопрос. А почему такой раздрызг внутри? Почему нет ощущения какого-то сообщества в данном случае? Пусть даже профессионального. При наличии каких-то бесконечных структур, союз, киносоюз, это все я не беру. А почему? Даже те проблемы, которые мы с собой сегодня обсуждаем, они могут быть решены, если это не будет частная проблема Веры Глаголевой.
Потому что кто-то думает, вот ей-то дадут, если, а мне-то тогда уже не дадут. Поэтому здесь каждый за себя. И ничего не
делает. То есть, как в Голливуде, когда сценаристы выходили на забастовки, у нас это невозможно.
Я думаю, что нет. За кого-то бороться? Конечно, нет. Конечно, нет.
Это ужасно.
На такой пессимистической ноте не надо заканчивать. Да?
Ну, давай на оптимистической. Какие последние эмоциональные, позитивные впечатления
хорошие,
ты получила?
Хороший, очень замечательный спектакль. Посмотрела я в Линкоме.
Пергент.
Пергент. Да, нравится. Это такое, прямо выходишь с каким-то таким замечательным чувством радости, что вот есть такие актеры, есть такой режиссер, что вот как там 25 лет назад.
Молодой режиссер, скажи, вот, Марк Анатольевич.
Да, молодец. Что вот это все дышит, это все молодость, это все придумки какие-то замечательные. Это красивый спектакль, очень эмоциональный спектакль, замечательный. Потом из последних постановок в Большом мне очень нравится «Утраченная иллюзия». Угу. Очень хорошая музыка Десятникова, замечательная музыка. Вот. И постановка. Ну, в общем, как-то все очень хорошо.
А
вот
в театр последние. Не тянет?
Играть? Что-то нет. Что-то не тянет, да. Ну, ставить, может быть, да. Может быть, да. А вот нет, все, я поняла, что мне уже это не так интересно.
Хорошо. Чем, да, мы понимаем, чем мы заканчиваем передачу. Если нам не дают снимать кино, мы пойдем в театр и поставим «Месяц в деревне».
Тоже надо в стационарном, потому что антреприза говорит, а кто пойдет?
Нет, это не надо.
А,
нет,
да, да. А антреприза – это другая история, это комедия. Поэтому там тоже все не так просто. Ну, есть предложение там все-таки сниматься, и ну, есть предложение, хороший сценарий. Ну, не знаю. Не знаю.
Будем я понимаю, думать. Конечно, что Вера, по-моему, человек очень такой мобильный.
Да, да, да. Вот
не может так сидеть.
Так не могу, правда.
Так расквасившись. Да?
Я все-таки такая упертая. Я все-таки очень хочу вот в этом году. А у нас же еще ограничено по времени, потому что он месяц, это 3 летних месяца. Поэтому уже мы в сентябре это снимать не можем. Поэтому... Люди дорогие, откликнитесь.
Ну, мы уже поняли.
В июне. Да. В июле месяце я хотела снимать кино.
Дорогие товарищи, олигархи,
если вдруг... Это не вариант.
У вас возникнет желание. Вот как когда-то возникло желание у человека.
А было, помните, народное кино? Матвеев делал. Народное кино. Любить по-русски.
На народные деньги?
Да, да, вот так
а
вот.
А почему
да.
нет? У нас же сегодня собирают деньги в интернете на борьбу с коррупцией.
Вы
и, кстати,
знаете,
большие деньги собирают.
Деньги, на лечение, это понятно.
И на борьбу с коррупцией, на лечение.
Спасибо всем, да, когда люди поддерживают друг друга. Вот, кстати, когда объединяются, это просто огромное спасибо людям, что они еще могут откликнуться, да, что... А это как-то, мне кажется, не очень правильно собирать на кино. Это нечестно, когда люди голодают, когда вообще так тяжело.
Нет, ну это не знаю. Тяжело, мне кажется, это такие абсолютно параллельные истории. Можно и на что угодно можно собирать деньги, если это сделать красиво,
если
открыто.
Если миллион человек скинутся по
конечно.
Одному доллару.
Конечно. О чем говоришь?
Вот вам миллион.
Я знаю, кстати, один режиссер известный, современный, не гнушается продавать роли.
Нет, ну,
вот я тебе закончу эфир, расскажу.
Дает
роли, причем в масштабном проекте, который поддерживается государством, можно
в
купить
России?
Да, можно
да
купить роль.
Вы?
Да, есть прецедент, там же я даже прочитала.
Кино?
Как, кино, да,
ну,
да,
боже
да.
Мой.
Видишь, как начинается. Но об этом вы, дорогие друзья, не узнаете. Я сейчас расскажу Вере. Верочка, спасибо большое, время наше истекло.
Но
мы все сказали, все, что могли.
Ну, конечно.
Остается
конечно.
Ждать теперь какого-то отклика. Благодарность.
Этого не будет, но это для себя.
Спасибо.
Поговорили. Спасибо вам.